Ви відчуваєте на собі тягар невиліковної хвороби? Вам здається, що немає виходу з важкої ситуації? Світло підтримки віднині буде з вами і спробує допомогти вам.
Будемо намагатися допомогти і маємо надію, це зробимо у вашому житті. І сьогодні у нас у гостях та людина, яка на власному досвіді також знає ті етапи, коли їй допомагали, тепер вона сама допомагає іншим. Я вітаю в нашій студії Дмитро Фомченков, це керівник самарянського служіння і представник соціального проєкту «Україна без наркотиків». Дмитро, вітаємо вас.
Добрий день всім.
Доброго дня, дякуємо за те, що ви завітали до нашої студії, за те, що ви сьогодні будете ділитися також вашими порадами і історією свого життя. Ось, я думаю, з цього і почнемо. Як починалося ваше знайомство із Богом? Тому що я розумію, до того, коли ви вже прийшли до, так би мовити, рівня служителя, то до цього ще був певний процес.
Да, на самом деле, путь був довгий, тернистий. И, честно сказать, я никогда даже не думал, что я приду к Богу. Потому что все для меня настолько это казалось далеко. Ну, не мое, скажем так.
Але ви вірили, що він є?
Да, да. И я скажу больше, я даже молился ему там какими-то своими молитвами. Особенно, когда у меня были какие-то трудные ситуации в жизни. Но то, что я ему буду служить, то, что буду, скажем, читать каждый день Библию, там, молиться, вот, и иметь живые отношения с ним, а не такие потребительские, я никогда не думал. Да. Ну, на самом деле, родился я в Киеве, да, зовут меня Дима, родился я в Киеве, и в нормальной, полноценной семье, где все были начитаны с высшим образованием, у меня в семье случилось, ну, скажем так, несчастье, когда я был, когда мне было 5 лет, у меня умер отец. И мать осталась растить меня и брата одна. Работала на 3 работах, и я все время вот хотел ей как-то помочь, то есть как-то поддержку ей сделать. Но в то же самое время я понимал, что, ну, это мне было 5 лет, потом 6 лет, школа пошла. И надо было как-то, скажем, устанавливать свой авторитет на улице среди друзей и так далее. Естественно, хотелось быть всегда везде первым. Потому что если где-то за других там могли заступиться отцы или старшие братья, то у меня не было такой привилегии, и, скажем так, приходилось добиваться всего так вот самому. И, естественно, это меня побуждало всегда быть первым. И если там какие-то драки организовывались, то я в них был самый первый. Если какие-то там разборки там, или другие ситуации, тоже всегда самый первый. Самый первый в компании начал курить сигареты еще в 6 лет, когда я был только-только пошел в первый класс.
Это можно сказать, бачите, до чего школа доводит.
Да. В 12 лет я уже курил марихуану, ну а в 14 лет я уже начал употреблять наркотики, тяжелые наркотики. И причем начал их употреблять не потому, что, скажем, там, я не знаю, а потому что, ну, помимо этого, занимался преступными делами, и, а деньги, которые я получал от этого, не мог домой приносить, потому что была мама дома, бабушка, которые категоричны были в этом вопросе, и мне даже, я не мог им даже признаться, что вот я краду, а объяснить, откуда у меня деньги берутся, я не мог никак.
Тобто ваші батьки навіть і не замислювалися про те, чим ви займаєтесь?
Конечно.
Вони для себе продовжували розуміти, що у них росте хороший син.
Конечно, я параллельно ходил на кружки, на курси, занимался там французским языком, у меня был репетитор английский язык, то есть у меня даже дома диплом переводчика французского языка. Правда, это было очень давно. Ну, даже где-то 12-13 лет. Ездил когда-то даже за границу, скажем так. То есть много читал, мало смотрел телевизор, много читал. У меня бабушка была библиотекарь, поэтому у меня дома была огромная библиотека, которую мне тоже пришлось прочитать. И на каком-то этапе я понял даже, что это интересно. Но тем не менее, это мне не мешало жить совершенно другой жизнью на улице. Да.
Ну, не заважало це одне, але коли, от, знаєте, як кажуть, люди освічені, вони все ж таки по-іншому себе мають вести. От етикет, поводження, характер, наприклад, от розумію, що ні, я не буду брати участь у цих низьких, так би мовити, справах.
Ну, на самом деле, я же говорю, тут еще играл огромный вопрос времени, которого тогда было. Это были 90-е годы. Uh-huh. Тогда по-другому, в принципе, как бы... Тогда везде, на каждом углу воспевалось, что, ну, пел шансон, круг пел Михаил там, что в милиции, что на базарах кругом, то есть, что преступность — это хорошо, кругом была преступность, и она, скажем, руководила тогда страной, это как раз был распад Советского Союза, и, ну, те, кто жили в то время, я думаю, они меня понимают, о чем я говорил, и я видел, в принципе, в этом свое будущее, что вот я буду авторитетом преступным, и уже, скажем, с детства я к этому готовился, и когда я в первый раз попал в тюрьму, то я воспринял это, как я, как будто бы я приехал к себе домой. То есть, в принципе, все нормально, то есть ничего такого. Я
знал... Це те, чого ви вже, так би мовити, уявляли у своєму житті.
Так, да, то, к чому я готувався даже. Uh-huh. Поэтому для мене це було, скажем, не каким-то шоком, для мене це було, в принципі, нормально. Це було ожидаемо.
Це скільки років було?
Ну, перший раз я попав під амністію, 16 років мені було.
Це за дитячими законами, чи як воно там, 14-й, так?
Так, так, так. Там uh-huh. 14-й відповідальність, і от 16 років я перший раз попав під амністію. Но потом уже в 17-18 лет меня уже опять посадили. Да, это был у меня второй срок. Тоже там за кражи. Я еще тоже отсидел срок полностью, освободился там.
И загалом, скільки ваш цей термин складає років чи місяців?
Та ні, ну, как бы немного, там всего около там, 6 лет.
Але...
в целом, да.
Але все ж таки перейдемо до більш вже приємнішої етапу вашого життя.
Да.
Були певні ситуації, обставини, і це було, мабуть, я думаю, якраз і таким основою пошуку відповідей у вашому житті.
Да, потому что у меня всегда был вопрос, для чего же я живу, всегда хотелось быть каким-то первым, то есть я всегда стремился быть первым, как-то, тем более, что мне всегда... хотелось жить так, чтобы не стыдно было моим родителям, скажем так, ну и прежде всего моему покойному отцу. Но в силу сложившихся обстоятельств я постепенно шел так по наклонной вниз, думая, что иду вверх. И для меня уже, то есть наркотики не были такой проблемой основной, то есть, я не знаю, там, как так и судимости, какие-то там преступления, то есть для меня это, в принципе, было нормальным уже образом жизни, и я столкнулся с тем, что в очередной раз я уже был женат, причем жена у меня там с высшим образованием, тоже там культурная барышня такая.
И она тоже не догадывалась про вашу залежность?
Не, она догадывалась. Она догадывалась, и мы в конце концов разошлись. Она мне сказала, что, слушай, если ты не перестанешь употреблять, то мы с тобой расходимся. И я с ней разошелся. Был у меня друг, который в свое время обратился в реабилитационный центр, и он просто пропал. Пропал из компании, мы его не видели, через год я его где-то встретил, он поправился, рассказывал о Боге, что есть выход. Ну, мы на него смотрели так, с недоверием, старались как бы обходить стороной.
А что, чему с недоверием, что самое у вас так в сердце была недоверие?
Ну... какие-то свои стереотипы, там, скажем так, свое мнение, которое сформировалось. Опять же, слухи, которые ходили вокруг там церквей, верующих и так uh-huh. далее. Ну и плюс то, что само понимание, что верующие — это те, которые прячутся за Богом, вместо того, чтобы брать ответственность в свои руки и решать вопросы, конкретно что-то делать там и так далее. То есть, ну, вот такое было понимание. Но он все равно не уставал, приходил, хотя бы там раз в 2 месяца, раз в 3 месяца, и предлагал поехать в реабилитационный центр, разговаривал с моей мамой, женой, рассказывал мне, что есть вот эти выходы, давай выкарабкиваться, может, хотя бы в церковь приходи там хоть как-то, хоть посмотришь, как у нас, но я все-таки сторонился. И долго он меня выхаживал, где-то около 4 лет. Я все от него отнекивался. Но параллельно в моей жизни происходили, скажем, моменты, которые, наоборот, меня подталкивали. То есть употребление, оно усугублялось, с женой уже разошелся, И уже даже те ребята, с которыми я дружил вначале, они уже сами начали меня обходить стороной, потому что, ну, их пугало дальнейшее общение наше.
И потім ви познайомились уже с християнами, я так розумію, більше, да?
Ну, тогда я просто как-то в очередной раз пришел в себя на коленях, да, во дворе, мне так стало стыдно, я обратился к Богу, говорю: «Бог, если ты все-таки есть, спаси меня». И я пришел на следующий день, ну, к жене, обычно с скандалами встречала, а это спокойно, попросил у нее номер телефона вот этого друга, который был верующий, позвонил ему, говорю: «Где твой реабилитационный центр, я сдаюсь». И приехал, начал, там уже покаялся, и начал проходить реабилитацию.
І через який час ви вже почали бути служителем? Ви почали служити іншим?
Ну, уже будучи в центрі, я понял необходимость этого, потому что читал Библию, молился и понимал, что важно служить, что это доверие и так далее, что это, в этом есть развитие, в этом есть рост. И начал уже служить, будучи в центре, то есть помогать таким же студентам, как и сам, даже в каких-то вопросах, которые нам говорили наставники, то есть где-то в чем-то наставники обращали на это внимание тоже. И уже будучи 2.5 месяца на реабилитации, я уже начал ездить на ну, есть такие медицинские заведения, скажем так, не больницы, медицинские заведения аддиктивной терапии, это заместительная терапия, и там консультировать, там начал служить социальным работником, начал консультировать зависимых людей, говорить тоже о том, что есть выход, привозить их в реабилитационные центры, то есть молиться за них, общаться с ними и по чуть-чуть мотивировать.
Я хочу нагадати нашим радіослухачам, що у нас програма називається «Світло підтримки», якраз. Якщо ви бажаєте поставити запитання, або вам потрібна порада, потрібна підтримка від нашого сьогоднішнього гостя, ви якраз можете зателефонувати до нашої студії номери 280-0305 і 067-123-75-75. Також можете написати нам в скайпі «Світле радіо» або ж на Viber. Запитання своє 093-558-44-12. Дмитре, у нас є також запитання, я так розумію, це щодо вашого життя, і якраз ми хочемо розбирати деякі моменти для того, щоб допомагати нашим радіослухачам. Запитання ось яке. Скажіть, пожалуйста, може ли чоловік приймати наркотики, скриває цей факт і при цьому ставатися незаміченим? Тобто якось фізично це не можна побачити відразу?
Да, можна до определенного моменту, до тих пор, поки, скажімо, наркотик не почне повністю преобладати. То есть на первых порах это возможно на первых порах.
А что в вашем смысле не полностью перемагать?
Скажем, когда уже ради наркотика переступаешь через какой-то стыд, то есть есть какая-то определенная черта, когда ты уже позволяешь себе больше там, ну, то есть появляешься в состоянии под наркотиками там где-то в каких-то общественных местах, там где собираются нормальные люди, или приходишь там даже в церковь, бывает такое, у нас есть такие, которые вот приходят в церковь, будучи в проблеме, обращаются. То есть, ну, когда это теряется страх, стыд от этой проблемы.
Ну, наша слушательница дописывает, Екатерина ее зовут. У меня подозрение, что сын употребляет наркотики. Можно ли как-то так же незаметно его проверить?
Нет, незаметно его проверить нельзя. Это либо надо, чтобы с каким-то специалистом, который знает все внешние факторы, то есть он увиделся, потому что так могут быть только догадки. Ну, или это тест на наркотики, который продается в аптеках, там он стоит какие-то деньги, купите, чтобы он там, скажем, ну, прошел процедуру этого теста. То есть там кровь брать не надо, хватает там слюны или мочи, там такое. То есть, в принципе.
І ми продовжимо, хочу нагадати, маєте бажання, маєте запитання, можете телефонувати або ж писати. Нагадаю, що наш гість, він також керівник самарянського служіння. Що це за служіння таке? Кому ви допомагаєте?
Ну, служіння самарянське – це те служіння, яке якраз у нас називається, яке допомагає людям зависимого поведення і їх окруженню, тобто родственникам. Как правильно себя родственники, как правильно себя вести родственникам, мотивировать зависимых людей на реабилитацию, ну, к изменению жизни. Не столько даже на реабилитацию, сколько к изменению жизни. И поддерживать потом человека в свободе.
Тобто це більше допомога навіть не залежним, а тим близьким, які
заходять? І залежним так само. Наше служення, ну, включає, я так зараз пункти перечислю, чим взагалі в цілому займається служення. У нас служення, значить, більше 30 реабілітаційних центрів по всій Україні для мужчин, віддільно для жінок. Є центри для жінок з дітьми зависимих. Є групи взаємопомощі, мотиваційно-консультаційні, тобто вечірнього типу. Є групи для родственників віддільно. Есть отдельная группа для алкозависимых, причем мы специально решили сделать отдельно такие группы, чтобы их вели мужчины, которым, ну, как минимум под 50, чтобы не возникало возрастного барьера при общении.
Uh-huh.
Также у нас есть консультационный кабинет на базе социальных служб, который работает ежедневно, где с 10 до 3, где человек может приехать получить консультацию, либо родственники, либо сам зависимый, чтобы понять процедуру, которую необходимо ему пройти для того, чтобы в итоге получить ожидаемый результат, то есть, ну, свободу от зависимости. Есть консультации ВИЧ, СПИД и гепатит, то есть инфекционных заболеваний, это сопутствующие заболевания группы риска людей, которые находятся в зависимости. Также мы организовали молодежные клубы Freedom House, которые проводим для подростков, для молодежи, больше, скажем, в профилактических целях. То есть покажем, показываем там, что здоровый образ жизни – это хорошо. Это также мы там разбираем разные, это клубы общения, разбираем всякие интересные темы и актуальны на данный момент, типа там страх, ответственность, там депрессия и так далее. То есть приглашаем специалистов, которые помогают рассмотреть эти темы всячески. То есть проводим профилактики в высших учебных заведениях города Киева, проводим футбольные турниры, и у нас есть команда в нашем служении, которая участвует в футбольных турнирах, которые проводят и христианские, и нехристианские. Ну, естественно, организовываем турниры «Украина без наркотиков» среди молодежи, там, дворовых команд и учебных заведений с награждением. Естественно же, организовали социальный проект «Украина без наркотиков», который уже идет всеукраинский, где проводим масштабные акции от, скажем, от таких локальных евангелизаций, типа вот возле метро там и так далее, и до масштабных акций с участием радио, телевидения и так далее. Мы делали автопробеги, велопробеги. Вот в этом году делали концерт возле Арки Дружбы Народа в городе Киеве, где принимали участие там даже звезды, скажем, украинской эстрады, которые пришли поддержать наш проект. Ну, то есть вот так вот, в принципе. Это то, чем занимается наше служение. Поэтому нельзя сказать, что мы как-то узко направлены. Мы стараемся охватить полностью все моменты, которые связаны с зависимостью и свободой.
А як держава ставиться до ваших таких акцій? Вона якось підтримує, чи навпаки, вона нейтралітетно відноситься? Вони кажуть, ну, робите добру справу, добре, ви молодці.
Да, я вам хочу сказати, що вони навіть підтримують. І останню акцію ми проводили совместно з департаментом молоді і спорту. То есть, и которые выделяли финансирование частично, то есть, скажем, социальные городские службы тоже поддерживают нас, предоставлены свои комитеты, мы участвуем в мероприятиях социальных служб, то есть открыто там говорим, что мы верующие, что мы христиане, и социальные службы от этого, скажем, не отнекиваются. То есть они нас воспринимают, они нас воспринимают как специалистов, сотрудничают с нами, направляют к нам людей конкретно за помощью.
Да. А вони, от доволі часто у світі можна почути таку думку, ну, такий вислів, бывших наркоманов не бывает. От вони нормально, адекватно ставляться до того, що от люди, які прожили, ну, в минулому таке життя, вони зараз допомагають і тим людям, які зараз перебувають в цій проблемі.
Да, люди, которые, скажем так, социальные службы, это те службы, которые постоянно сталкиваются с этой проблемой, которые знают, скажем, соприкасаются с ней и знают, что все-таки есть выход из нее, что это, а то мнение, которое бытует вообще, это витает, что бывших наркоманов не бывает, это ходит среди тех людей, которые никогда не сталкивались с этой проблемой и не знают, что человеку свойственно меняться, человеку свойственно развиваться. То есть угу. Так вот.
Є запитання від нашого слухача. Наркоманом може стати любой, или это зависит от того, какой это человек? Ну, я так розумію, за характером от розуміння.
Абсолютно любой, и это часто задаваемый мне вопрос от родителей. Когда они спрашивают, ну у нас же порядочная семья, культурная, папа, мама, высшее образование. Ну как, мы же окутали ребенка своей любовью. Как так, что он стал наркоманом? Это же обычно должна быть проблема, у кого в наследственности там есть там кто-то зависимый или какой-то там еще. Но на самом деле это, с этой проблемой может столкнуться абсолютно любой. И в отличие там, ну, есть там разные случаи там с бездомными и так далее, то есть там какие-то сложности финансовые или еще что-то, то с этой проблемой может быть и абсолютно в каждой семье. И в каждой семье нужно обращать на это внимание.
И наступное запитание. Але зараз ми продовжимо якраз вашу відповідь. От те, що ви сказали, наприклад, там є певні проблеми із грошима, але бувають такі дві крайності. Або ж люди дуже багаті, і вони вже не знають, куди витрачати гроші, вже купують наркотики. Угу. Або ж буває бідність, і також доходить до того, що вже починають, ну, як ви казали, там і красти, і ще щось, і також вживати наркотики. Як, от, де знаходити цю міру? Ось запитання також, чому іменно подростки і молоді люди найбільше часто становяться наркозависимими? І що нужно сделать для этого, чтобы они не были таковыми? И як нам знайти таку певну середину? Що потрібно зробити до того, щоб не потім уже ці проблеми вирішувати?
На самом деле мы сталкиваемся с проблемой молодежи, вот именно либо когда родители чересчур берут ответственность за своих детей и решают за них все. И нету возможности у подростков там где-то в чем-то проявить себя или утвердиться. И единственное, за что он может взять ответственность, это только за свое употребление. Потому что за это, естественно, никакой из родителей не захочет отвечать. Либо наоборот, скажем, отдают, как в моем случае было, оставляют на самого себя. То есть я решаю все. Я решаю, что мне нужно, что мне не нужно, как мне себя вести, как мне себя не вести. То есть и поэтому у ребенка всегда должна быть его цель, его мнение. Естественно, нужно хвалить ребенка за достижение его цели, чтобы он был заинтересован. Потому что если он не будет заинтересован в свободной жизни, если он не будет заинтересован, не будет у него целей, скажем, светлых, нормальных целей, то он себе найдет цели в другом. Чтобы ощутить какое-то принятие там, и так далее, достижения какие-то, только в других плохих компаниях.
Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь, відноситесь до такої проблеми чи такої ситуації, коли, наприклад, ну, хочуть оправдати, як говорять, свої гріхи, виправдати свої гріхи? В плані того, що я п'ю безалкогольне пиво, я курю кальян тільки. На вашу думку, ось ці моменти, вони нормальні? Я маю на увазі не у світі, не в світському житті, а от в християнстві. Доволі часто кажу, ну це пиво, ну воно безалкогольне, це якби просто напій такий.
Ну, на самом деле, я и, как сказать, в свитском житті тоже не понимаю этого. Если хочешь пива, то тогда уже бери пиво. Ну, в самом-то деле, зачем самого себя обманывать? Ну, по сути, если есть грех, если что-то преобладает там или еще что-то, потому что зависимость – это не наркомания.
Ось,
я
до речі,
вам скажу так, да.
Є одне запитання, воно дотичне до мого також. Угу. Ми з женою виділи случайно фото своего племянника, курящего кальян. Скажите, это опасно, как нам быть?
Вот. Смотрите, я скажу так, что само курение кальяна – это не опасно. Но опасно то, что это курение стирает грань между дозволенностью. То есть эти рамки определенно они раздвигаются. То есть если курить, это вредно, если зависимость приводит, ну, к огромным проблемам, то зачем тогда начинать с малого? Поэтому, ну, это фактически оправдание, да, вы правы, это самообман. Но я вам еще вот, ну, хочу сказать, что наркомания – это зависимость, но зависимость – это не наркомания. Зависимость – это модель поведения. И в моей жизни была такая ситуация, она может показаться смешным. Я уже, занимаясь работой с зависимыми людьми, как-то просто понял, что я очень часто ем чипсы. Вот, ну, часто ем чипсы, я вот не могу, захожу уже, сначала ел какие-то дни, которые нравились, потом захожу в магазин, и вот мне нужно купить, я смотрю уже на чипсы автомат, и возьму себе и чипсы, купил себе то-то и чипсы. И я, занимаюсь проблемами зависимости, понимаю, что это поведение зависимого человека.
Uh-huh.
Естественно, я там позвонил знакомому в другой город, говорю, слушай, я вот хочу перед тобой исповедаться, говорю, я в зависимости. Он испугался, как ты начал употреблять, я говорю, ну, у меня проблема с чипсами. Он сначала рассмеялся, но потом мы с ним пришли к выводу, что и вправду, зависимость – это модель поведения. И если сначала она выражается в чипсах, и на это не обратить внимания, то в дальнейшем можно так легко переступить и начать там курить, пить и употреблять наркотики.
Ну, це ж те, що каже апостол. Все мені позволительно, но ніщо не должно преобладати мною.
Согласен. З апостолом повністю согласен.
Так, у нас є ще одне запитання, і навіть, ну, така для вас пропозиція. Є ли люди, які можуть розказати об освобожденні від зависимості у вас серед знайомих? І пускай це радіо це запише, і нам, слушателям, також дадуть в ефір послухати, буде як свідчення.
Да, у нас дуже багато людей. Діло в тому, що наше служение уже, ну, дало возможность быть свободным более, там, я не знаю, даже в цифрах, ну, это, ну, около десятки тысяч там семей восстановленных и так далее, которые есть чем поделиться. У нас очень много таких случаев, когда вот люди получают свободу от зависимости.
А было
в среднем вот в этот год, ну, в этом году...
В 2018-му?
В 2017-м, в прошедшем году, вот по данным реабилитационных центров, только реабилитационных центров, получили свободу и остались служить. Это не просто там отметились там, или, скажем, ну, отбыли какое-то время на реабилитации, а остались после этого служить, стали христианами, порядка там 220 человек. Это за год. Это те, которые стали служить. А помимо этого у нас еще есть, я же говорю, амбулаторные группы там и всякие там остальные методы освобождения от зависимости.
Запитання доволі цікаве, і, ну, тут я не знаю, з яким, як кажуть, смислом його написали. Я слышала, що під воздействием марихуани чоловік становиться більш творчим. Це правда?
Ні. Я не можу назвати, що це більш творчим. Він творчим був завжди, просто під воздействием марихуани, скажімо, це...
Більше проявляється якось?
Ні, ну, сама марихуана, вона впливає на мозг, викликає в ньому, скажімо, там, якісь такі... Організм це сприймає як побочні ефекти, а творчі люди можуть це сприймати як творчий порив на самом деле. Це так же, як і... Ну, я часто зустрічаю таких зависимих, які говорять, що мені отак краще зрозуміти, я там чувствую себе розкованим, там некоторые говорят, у меня мозг работает на 20% лучше под воздействием наркотиков. На самом деле это просто...
Вот, до речи, то, что вы сказали, помните, был такой фильм, навіть, не помню, как назву, когда вживали таблетку, и она посилювала активность мозга.
Что-то или темным, или что-то с тьмой связано.
Да. Да. НЗТ она называлась.
Да.
И, до речи, после этого, я знаю, за статистикой, приблизно 20% вони людей населення, от в певній країні, не пам'ятаю, він навіть заборонений в якійсь країні. Люди почали вживати наркотики, що думали, що під впливанням наркотиків вони стануть більш, ну, там, творчі, активніші, mm-hmm, і цікавіші.
Ну, у нас серед молоді теж бутує таке мнення, тим більше, коли йдуть такі пропагандистські фільми, да, которые пропагандируют. Вот съешь таблеточку, у тебя все будет хорошо. Или когда в «Матрице» говорят, хочешь «Матрицу», вот съешь синенькую таблеточку. Uh-huh. Или, ну, то есть масса этих фильмов было, которые, скажем, не способствуют. Хотя, в принципе, если его досмотреть до конца, то можно понять, чем закончилось. Но в целом, я же говорю, эти фильмы, они неправильно влияют на развития молодежи, психики. И у нас в стране, кстати, очень много тоже молодежи именно поэтому употребляют наркотики, ну, чтобы быть как-то лучше, чтобы выразиться. Да, некоторые делают пирсинг, там некоторые бьют татуировки, но зачастую в большинстве люди употребляют наркотики.
Угу. А є якась певна така проблема або ж бар'єр, коли ви бажаєте допомогти людині, а вона каже, ось, або я не готова, або ще щось, ну, певні такі ситуації, коли ви зі своєї сторони бажаєте зробити все, а вона каже, ні, давайте ще от.
Да, ми з такими проблемами сталкуємося постійно. Особенно, когда больше, скажем, родители хотят, чтобы, ну, или родители, там, или жена, или кто, ну, то есть родственники uh-huh. больше хотят, чтобы человек получил освобождение от зависимости, а человек сам этого не хочет. Ну, существуют определенные этапы зависимости, и вот почему мы делаем группы для родственников, для того, чтобы их учить, правильно мотивировать, потому что ну, для каждого этапа существует своя методика мотивации человека к изменению жизни. И так как наши реабилитационные центры, они полностью построены на добровольности, у нас нету никаких там психологических воздействий, у нас нету силовых методов, и человек приезжает добровольно, двери наших центров, они открыты, то есть если ему его не устраивает программа, он может развернуться и уехать, прервав курс в любой момент. Поэтому мы, скажем, более концентрируемся на том, чтобы была определенная мотивация. И поэтому это определенный этап в работе с каждым зависимым. Так же, как я рассказывал, что меня мотивировали 4 года. Вот друг ходил и меня мотивировал 4 года, чтобы я приехал в реабилитационный центр. То есть меня не заставлял, не там, никак там.
Просто доволі часто так буває, коли знайомі або ж рідні, близькі, вони бачать, що людина в залежності, вони бажають відразу й допомогти, і ну, розумію, що якщо зараз не допоможеш, то, не дай Боже, потім буде, як кажуть, передоз, і все, і тоді взагалі смерті вже людини не буде. І вони максимально це всю свою любов, опіку, вони бажаю, щоб відразу все відбулося.
Ну, на самом деле, это и есть проблема созависимости. Это то, що ми боремося, щоб родственники не були созависимы от проблемы. Когда, скажем, они уже... Когда эта зависимость становится не просто в центре жизни человека зависимого, а когда эта зависимость становится в центре всей семьи. И вся семья начинает вокруг нее, скажем, крутиться. Мама ходит с ожиданием, что вот там с сыном все будет нормально, или жена там ходит, я ему лучше дам на наркотики, лишь бы он не пошел нигде красть, потому что это, скажем, ну, то есть вот такие вот даже проблемы бывают. Либо начинают там насильно запихивать его в какой-то реабилитационный центр, естественно, он оттуда через 2 дня уходит, и еще больше обозляется и на родителей, и на сотрудников центра.
Ну, то есть часто а бывало таке, що людина отримала, наприклад, звільнення і потім пішла, і не поверталася до церкви?
Чесно сказати.
Не пам'ятаєте, чи не було такого?
Ні, є такі люди. Є такі люди, які, от я скажу чесно, є такі люди, які употребляли какое-то время, а потом перестали употреблять и не ходят в церковь. Но это не из тех, которые были в реабилитационных центрах. Это я знаю таких людей, которые вне реабилитационных центров.
Угу.
Но в их жизни появилось нечто большее, чем зависимость.
Як часто реабілітанти за своїм бажанням вони можуть перервати процес лікування і повернутися до свого попереднього життя? Була, ну, таку певну статистику проводили там, чи приблизно за відсотком можете сказати?
Ну, на самом деле, да. Очень, скажем, до конца курса реабілітації доходить процентів 40 із обратившихся. Потому что зачастую обращения идут все-таки из сложившихся обстоятельств. Либо проблемы с законом, проблемы с полицией, там, либо кредиты, либо выгнали из дома, негде жить, либо там какие-то друзья в кавычках там где-то зажали в угол, денег должен, ну, скажем, вот так вот. Поэтому, естественно, разные мотивы у людей, которые обращаются к нам в реабилитационные центры, к нам в служение. Поэтому, ну, естественно, из них доходишь каждый не до конца. Кто-то добивается своей цели, там решили вопрос с кредитом, родители увидели, что человек уехал на реабилитацию, сразу заплатили кредит. Все, можно ехать домой. Там, или жена сказала, все, солнышко, раз ты в реабилитационном центре, я тебя опять люблю, мы сойдемся. Он собрал вещи и ушел домой. Все, зачем ему дальше реабилитационный центр?
Тобто вони зазвичай приходять не тільки для того, щоб отримати зцілення, а ще, ну, так би мовити, або ж збігти від проблеми.
Да, или решить мелкие поточные вопросы, которые абсолютно не связаны с зависимостью.
Мені нещодавно розповіли якраз таку історію, як одна людина теж була або ж в кредитах, ну десь борги були величезні. І підказали бізнесмену якось, каже, звернись, там у нього грошей нормально. І він приходить, каже, ось така в мене проблема, треба гроші. Він каже, питань нема, гроші дам. Ти вже веселий, щасливий, думаю, ну все, вирішились мої проблеми. Каже, в мене лише одна є одна умова. Ти зі мною помолися молитвою «Отче наш» і молитвою покаяння. І ти вже розумієш, що вже вертатися нікуди молиться. І зараз я спілкувався, ця людина, вона також є служителем вже в церкві.
Да. Ну, и мы, в принципе, также основываемся на... Только мы можем помочь тебе, но тебе надо помолиться молитвой покаяния, идти за Богом. Потому что на самом деле, ну, в нем единственный выход, в нем единственный смысл. Это если есть люди, вот я говорил, что есть люди, которые перестают употреблять и не ходят в церковь, но все равно это до поры до времени. Потому что, ну, ничто в этом мире не вечно, как только Бог. И если там кто-то ради семьи перестал употреблять, то потом там жена накрутила там бигуди там, или еще что-то, или разошлись с женой, и человек срывается в употребление, либо там что-то случилось на работе, ради работы хорошей, с работы уволили, и все, человек срывается в употребление, то Бог, он неизменный. И поэтому он всегда будет держать, поддерживать, то есть и...
Наш час потроху спливає, і є у нас два останні запитання до вас. Перше, чи існують безпечні або принаймні більш безпечні для здоров'я, неважкі, так би мовити, очищені наркотики?
Ні. Не існує таких, це все ілюзія. Самообман. Навіть говорять, що на марихуану нету зависимості. На самом деле зависимость есть. І зависимость, она сидит в голові. Это модель поведения. То есть поэтому есть психологическая зависимость, она присутствует. И это то, что более всего пагубно влияет на организм, которое уже потом не останавливает ни перед чем. У меня даже, я так чуть прочитаю, у меня картинка такая была, я нашел в интернете, как сообщение. Пишет парень один. У меня, кстати, тоже есть такие, которые, ну, молодежь пишет, спрашивая, а что, если я курю там, а что, если я пью, а может, я хочу курить. Ну, наши объявления, визитки мы раздаем везде на улицах, и там приходит сообщение, консультационные номера у меня, и там приходит сообщение, вот, такое сообщение, принимаю 5 лет амфетамины, побочных эффектов нет, только пальцы на ноге отпали. Ну, они, в принципе, как бы и не нужны. То есть, ну... Поэтому в любом случае зависимость, она есть зависимость. Просто смотря, ну, как ее воспринимать. Конечно, если там встаешь и там сумасшедшие деньги тратишь на наркотики, для того, чтобы попробовать изменить реальность, а реальность не меняется, то думайте, что у вас все хорошо. Но если есть понимание, что реальность нужно менять немного не так, то да.
І на початку своєї розповіді ви сказали, що ви у своєму житті бажали бути завжди першим. Ось давайте порівняємо тепер у християнському житті. Як ви думаєте, бути першим в церкві, у служінні, це нормально? Чи все ж таки тут проявляється певний егоїзм або бажання свого «я»?
На самом деле, мой путь к тому, чтобы руководить служением, был совсем не тем, что я никогда не был первым. Мне все время вытягивали, я не соглашался. Я был наставником в центре, мне сказали, что ты будешь служить наставником в центре. Я говорю, я не готов. Мне говорят, нет, ты теперь готов. После того мне говорят, все, хватит, ты уже отслужил в центре, будешь лидером группы. Я говорю, я не могу быть лидером группы, мне надо в центре служить. Мне говорят, нет, все, собирай, давай вещи, будешь заниматься. И в итоге потом мне тоже говорят, ты теперь будешь исполнять обязанности руководителя служения. Я говорю, ну, я не знаю как, я не могу, я не хочу, у меня есть чем заниматься. Мне говорят, слушай, просто делай то, что ты делаешь, а мы тебя будем называть исполняющие обязанности. Ну, а потом, само собой, уже говорят, слушай, ты же уже лидер служения, а ты же уже руководишь этим служением, поэтому, да. Поэтому тут немного по-другому все было, в отличие от прежнего образа моей жизни.
Але взагалі це бажання, воно нормальне? Чи, як ви думаєте, є в цьому якась наша доля свого «я»? От я хочу бути першим в церкві, хочу бути завжди ось...
На самом деле, я вам хочу сказать, что у меня мечта, я вижу миллионы спасенных людей. Я вижу просто огромное, ну, то есть я мечтаю об этом, я молю Бога об этом. Миллионы спасенных людей, миллионы свободных людей. И наш лозунг, и наша цель, скажем, это «Украина без наркотиков». Поэтому мы назвали наш проект именно так. Мы хотим видеть нашу страну без наркотиков, чтобы не было ни одного наркомана, и наркотики просто стали бесполезны в нашей стране. И это моя цель. И мне иногда говорят, мы выйдем на международный уровень, и мне до сих пор говорят, слушай, у тебя огромные амбиции. Ты чересчур себе накрутил, говорят. Но тем не менее я верю, что это будет. Может, это буду не я, может, это будет кто-то после меня, но тем не менее это моя цель. Поэтому это нормально.
І давайте зараз вами уявимо. У вас є одна хвилина, і вас чують ті радіослухачі, що потребують допомоги. От вони випадково увімкнули нашу радіохвилю, і або ж ті батьки, знайомі, які потребують також підтримки. Що б ви їм сказали? Чого ви їм побажали?
Ну, на самом деле, я би хотів сказати, що наркомания – это не приговор, и есть выход от этого рабства. Это рабство, но это не приговор, это не пожизненно. Можно жить нормальной, светлой жизнью. Надо просто сделать элементарные шаги. В первую очередь обратиться к Богу, во-вторых, обратиться к специалистам и не заниматься, скажем, самолечением. Ни к бабушкам, ни к дедушкам там есть, ни к ворожеям, ни к знахарям, потому что только Иисус Христос – целитель, и Он один способен освободить от этой, скажем, серьезной душевной болезни. Да. Поэтому искать в интернете там, может, нашу организацию, может, любые другие организации, которые занимаются этим, но христианские. Потому что, скажу так, самый первый случай освобождения от зависимости, это был среди христиан в Америке. Оттуда началось движение анонимных алкоголиков, которые были 12-шаговая программа социальная, которая была построена раньше тоже на христианстве. Поэтому это то, что и вправду дает свободу. Бог – это то, что и вправду дает свободу, настоящую свободу.
Я нагадую нашим радіослухачам, що сьогодні у нас в гостях був Дмитро Фомченков, керівник самарянського служіння і представник соцпроекту «Україна без наркотиків». Ми щиро дякуємо вам за те, що ви сьогодні завітали до нас, і бажаємо вам також ще більше сил і натхнення у вашому служінні і більше спасених душ від цієї проблеми.
Ну, спасибо вам, до свидання.
Дякуємо, до наступної зустрічі.
З вами була програма «Світло підтримки». До наступної зустрічі.